Я считаю правильным, хотел бы, чтобы мы тоже об этом подумали. Почему предлагается 6 ступеней? Не потому, что это вот я посидел и посчитал, до 7 считать не могу. Вот до 6 только могу. Простите за, может быть, иронию такую. Это то, что Писание открывает, об этом мы имеем право говорить. То, что Писание не говорит, это наше уже человеческое. А вот в человеческом у нас всегда проблемы. Потому что один думает так, другой думает по-другому. Но когда мы следуем за Писанием, о чем брат говорил, вот тогда у нас наверняка уже есть все предпосылки, все основания для того, что мы будем двигаться правильно. Пусть мы будем так колебаться, влево, вправо, но, как говорят, в рамках зазора, да, есть зазор такой допустимый, да, когда настраивают там или двигатель, там или какие-то, может быть, механические части, говорят, ну, это в рамках зазора. У нас, когда жил еще в Азии, один из строителей говорит, шутил так, при большой стройке 15 метров отклонения не в счет. Ну, это вот такая шутка, конечно, такой зазор недопустимый, простите за улыбку, но все-таки есть вот, мы колеблемся влево, вправо, но, во всяком случае, мы идем в правильном направлении. Это направление Писание для нас открывает. Итак, самая первая ступень, с которой начинается духовная жизнь всякого человека, это питаемый. Когда только питаемый, это уже человек, обратите внимание. Это человек, живой. И очень важно, чтобы в этот момент ему было внимание особое направлено. Очень важно родителям помнить о том, что мы говорим детям о Боге, о церкви, о братьях и сестрах. Понимаете, о чем идет речь? Если от начала будет заложено не то, что вы самые правильные, а все остальные неправильные, не обижайтесь и потом простите, не плачьте. Вернее, когда будете плакать и поститься, когда дети вырастут, то тогда поймете, почему вы им не то сеяли. Очень важно, чтобы с детства, с духовного возраста, как только человек пришел к Богу, ему преподано было только и только Писание, только молоко и ничего больше. И никаких примесей, никаких суррогатов. Мамы кормящие, знаете, о чем идет речь. Как важно, чтобы ребенок получал действительно чистое молоко. Если какая-то примесь, это сразу сказывается на здоровье ребенка. Не так ли, мамочки? Вы об этом хорошо знаете. Поэтому и в духовном возрасте тоже очень важно, чтобы правильное было наставление. Правильное указание, правильное слово. Слово и ничто другое. Молоко словесное и ничто другое. Следующая ступень – это младенец, когда он уже сам начинает проявлять какие-то шаги. Петр пишет, мы на этот текст ссылались, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти во спасение. Будьте внимательны. Пришел человек к Богу, сразу слово. Следующая ступень – слово, обратите внимание. Опять слово. Фактически на всех ступенях духовного роста главным и неотъемлемым атрибутом и условием, которое должно быть, должно присутствовать, это Писание и только Писание. Неудивительно, когда протестантство сформировалось в Европе и стало завоевывать право быть на арене христианства, то главное, что они провозгласили, соло скриптура, только Писание. Все остальное мы в других вопросах можем расходиться. Подождите, до тех пор, пока четко пред нами не будет понятно, что есть Писание, и пока любовь к нему не будет, как любовь у, или вернее желание у голодного человека покушать, не будет нормального развития. Мы на этом стоим. Мы хотим провозглашать, насколько это Бог даст нам сил утверждать именно роль и авторитет Священного Писания. Итак, младенцы уже сами какую-то активность проявляют. Кушать. Следующая ступень – это, помните, детство, младенчество. Мы ссылались с вами на послание Коринфянам, подробно рассматривали очень важные моменты, что проявляется в младенческом состоянии. Или иногда можно его назвать и плотское состояние, поскольку в тексте Писания, 1 Коринфянам 3 глава, с первых стихов мы как раз и читаем, там они очень близки, эти понятия. Я когда, братья, пришел к вам, я хотел говорить с вами, как с духовными, но я не мог, потому что вы младенцы, вы по плоти живете, да и сейчас вы такие. Обратите внимание, мы очень подробно рассматривали первое послание Коринфянам, которое для нас, для верующих людей, если кто имеет расположение, желание разобраться с духовным ростом, если вообще он в христианстве, то эту ступень никак мы не можем пройти. Это важно отметить, что это очередная ступень в духовном росте, младенчество, когда способны много беды делать, много неприятностей причинять и в семьях, и в церквах, и в духовных вопросах, и в богословских вопросах. Это младенческое состояние. Будьте внимательны, если идет рост, то заканчивается младенческое состояние. И мы подрастаем. Мы становимся уже подростками. Детьми, простите. А там немного другая ситуация. Помните, мы говорили о особенности детского возраста. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Наконец приходит понимание после младенчества, что Бог простил грехи. А значит, могу ли я свободно грешить? Могу ли я жить в свое удовольствие? Если Бог мне простил грехи. Мы проводили много с вами примеров, говорили об этом. Позвольте коротко напомнить те ситуации, с которыми каждый из нас соприкасался. Когда мы воспитывали семьи, где у нас были папы и мамы, и уже пришли в возраст, когда что-то сделали очередное неприятное, боль какую-то, не послушались, беду натворили дома. Нас наказали, а потом папа или мама простили нас. Если мы понимаем, что папа и мама простили нас, мы говорили о том, какое после этого наше отношение будет к папе и маме. Мы легко будем опять беду делать? Мы легко опять будем безобразие делать в доме? Нет. Это связано с духовным ростом. Если дети, они уже понимают, духовные дети, они уже понимают, что Бог им простил грехи. Что значит простить грехи? Это значит, отвел от них смерть, потому что возмездие за грех – смерть. Дети духовные уже понимают, что им жизнь дарована во Христе Иисусе. Обратите внимание, питаемый, младенец, дитё, идем далее. Будьте внимательны. Если кто-то, мы подробно рассматривали с вами ступени роста, осталась сегодня последняя ступень. Если кто-то видит себя на какой-то ступени и узнает по своей жизни, что я вот здесь еще нахожусь, это хорошее сегодня время признать факт, что я вот здесь нахожусь, но четко понимать, что есть возможность подниматься, есть возможность расти. И то, что в Писании открыто, что, допустим, характерно для либо младенческого состояния, либо для детского состояния, это для того, чтобы мы знали, что есть такое, да, ни один возраст не характеризуется как совершенный, безгрешный, но у нас всегда есть возможность подниматься. Поэтому пусть эти наши рассуждения будут для нас утешением, ободрением, какой-то светлой, доброй надеждой, что можем мы подняться, друзья. И причем у каждого из нас есть эта возможность. Когда мы идем далее к подростковому периоду, то мы говорили о том, что характерная черта, вот подростки или отроки, библейское выражение, устаревшее библейское выражение, или подростки, тинейджеры. Характерна их черта, что они познали Отца. Позвольте четыре пункта очень важных отметить, что характерно с одной этой фразой. «Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». Это уже не дети. Это люди, которые поднялись выше немножко. Они понимают, что не только Отец им простил грехи ради Сына Своего, но они понимают большее. Что именно понимают? Они познали Отца. Они узнали Отца. И что из этого вытекает, мы об этом говорили первое. Они прекрасно понимают, что они признают факт, что Отец дал им жизнь. Отец Небесный дал им жизнь. Потому у них нет права на себя руку накладывать. У них нет права, без, может быть, не совсем серьезно относиться к своему здоровью. Сюда включается и, простите, объедение, и работа по 25 часов в сутки, и многое другое. Ты не можешь относиться неправильно к себе. Почему? Потому что Отец дал тебе жизнь. Она не твоя. Она Ему принадлежит. Следующее, что вытекает из понимания того, что Он мой Отец, это признание Его авторитета надо мной. То есть, если Он дал мне жизнь, Отец дал мне жизнь, у Него есть право, у Него авторитет. Он вправе меня воспитывать. Он вправе мной распоряжаться. В-третье, что вытекает из этого, понимание необходимости в нем. Если действительно ребенок понимает, что папа есть папа, он нуждается в папе. Пап, подскажи, пап, помоги, пап, как сделать, пап, не могу, не так ли? Подростковый период характерен тем, что мы начинаем тянуться к отцу. Боже, помоги мне, я не могу. И мы это делаем не как тревога так до Бога. Не в тот момент. Мы делаем это всегда. Господи, Ты мне нужен. Я хочу с Тобой сегодня день прожить. Я хочу, чтобы Ты руководил мною. У меня сегодня тест, у меня сегодня работа, у меня сегодня не очень хороший клиент. У меня многие вопросы, которые я не знаю, как я их буду решать. Господи, пойди со мной, ты мне очень нужен. Понимание потребностей, отец, ты мне нужен. Отец, я не могу без тебя. Можем ли мы сказать, что мы в этом состоянии находимся? Нуждаемся ли мы в отце каждый день? Это состояние всего лишь навсего пока подросткового периода. И четвертое, на что мы обратили внимание, признание его права воспитывать меня. Подростки знают, что он мой отец. Познали отца. А если он мой отец, то у него есть право воспитывать меня, особенно когда я непослушный. И если действительно Бог наказывает меня, мы об этом с вами говорили, то всегда надо помнить, если у меня есть уверенность, что Бог меня наказывает, я думаю, отдельная тема как-то о наказании Господнем мы будем с вами говорить. Но пока, если я имею уверенность, что Бог меня наказывает, то это значит, что как минимум два раза я пропустил Божий голос. Обратите на это внимание. Иов пишет, Бог говорит один раз, потом говорит второй раз, а потом действует, а потом наказывает. Поэтому, если я понимаю, есть внутреннее убеждение в том, у меня есть, что вот это бедствие, эта неприятность, которая со мной случилась, это наказание от Отца Небесного для меня. Первое, я это воспринимаю как за нормальное. Я виноват. Я виноват. Не надо в панику впадать. Второе, что мы всегда должны помнить, для чего Бог нас наказывает? Для того, чтобы мы учились слушать с первого раза. Как мы детей воспитываем? Бог сказал один раз, послушай. Если ты его не послушаешь, он второй раз скажет, а потом уже будет действовать. То есть Божье наказание, если простите за такое выражение, мы своей невнимательностью к Божьему Слову вынуждаем Бога нас наказывать. Если так можно так грубовато выразиться. Это мы вынуждаем Бога, чтобы он нас наказывал. Почему? Мы не хотим слушать. И в этом Бог не виноват, что он нас наказывает. Потому что мы пропускаем его голос. Это то, что связано с подростковым периодом. В прошлый раз мы говорили об особенностях юношеского возраста. Это уже пятая ступень в духовном росте. Мы видим, что этому возрасту характерны три очень важные характеристики, три проявления. Вы не помните, что это? Пишу вам, юноши, потому что, первое, вы сильны. Второе, Слово Божье пребывает в вас. И третье, вы победили лукавого. Вот эти три характеристики, они присущи этому возрасту. И мы с вами говорили об этом, позвольте на некоторые моменты тоже обратить внимание. Обладание силой, пишу вам, юноши, потому что вы сильны. Речь идет о духовном возрасте. Юноши сильны не потому, что они натренировались хорошо. Они сильны потому, что тот, кто всесилен в них. Помните, мы ссылались с вами на послание к Ефесянам. Павел пишет, а тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше того, о чем мы думаем или помышляем, тому слава. Юношеский возраст – это тот возраст, который приходит в понимание, что может быть сила у нас, друзья. Сколь часто и сегодня верующие тоскуют, а вот раньше были времена, а вот раньше сила была, а вот раньше взял апостол Павел, как по азиатскому обычаю платок, которым он опоясывался, снял с себя, положили на больного человека, там почтой переслали ему, раз все выздоровел, а у нас молимся, молимся, ответа никакого нет. Друзья, много у нас вопросов возникает. А что, Бог поменялся? Нет. Мы сегодня тоже будем говорить, нет, Бог не поменялся. Тому, кто действующий в нас силою, беда или проблема-то не в Боге, проблема в людях. Юношеский возраст – это тот возраст, который дает Богу возможность проявляться. Вот почему они сильны. Они сильны не потому, что они семинарии закончили. 30 лет были членами церкви. Очень хорошо поют. Они сильны только потому, что Богу дают возможность действовать через себя. В этом их сила. Сила не в юноше, а в том, кто присутствует в нем. Это первое, на что обратили внимание. Второе, что характерно юношескому возрасту, это пребывание Слова Божьего внутри. Мы тоже об этом подробно говорили. Очень характерно отметить то, что Слово, ничто внутрь меня не попадает без моего согласия. Не так ли? Если мне блюдо какое-то не нравится, не буду кушать. Если, как про одного из братьев говорит, без, я, говорит, лучше, говорит, с самолета без парашюта спрыгну, чем укол мне один сделают. Он парашютистом был. Ну, вот не могу, что в меня какую-то инъекцию ввели. Но не буду я таблетки принимать. Вот если я не хочу, не заставите меня. Обратите внимание. Все, что попадает внутрь меня, оно попадает с моего согласия. И тогда вопрос возникает, а как Слово Божие внутрь-то попало, не подскажете? Согласие было. Согласие, чье согласие? Соседа, мамы, папы, жены? Мое согласие. Слово Божие попадает внутрь по одной простой причине, потому что мы понимаем, что так лучше. Лучше, когда я не внешне защищен хорошей церковью, хорошими проповедниками, а когда я изнутри защищен. Когда изнутри меня проявляется сила, она проявляется, когда Божье Слово туда входит. Когда оно входит, оно начинает действовать. Мы тоже проводили с вами простые примеры. Даже стакан холодной воды, который мы принимаем в жаркую погоду, когда нам очень пить хочется. Вот пока он в моей руке, сколько бы я на него ни смотрел, жажда моя не утолится, правда? Глазами воду не выпьешь. Но как только вода попадает внутрь меня, потому что я взял стакан и выпил эту живительную влагу, обратите внимание, моментально срабатывают законы, заложенные Богом, действия этой воды внутри моего организма, не так ли? Когда слово попадает внутрь меня, вот тогда оно действует по тем законам, которые заложены в нем Богом. А что это за законы? Послание к евреям Павел пишет. Слово Божие какое? Живо и действенно, обратите внимание. Оно никогда мертвым не будет. А ничего, все спокойненько, пусть все пройдет, я посижу спокойно, ничего, все делают, и я делаю. Если слово Божие попало внутрь, оно действует, оно живет. Сколь много сегодня христиан тоскуют по этой жизни. Жизни полноценной, жизни радости, жизни действительно ликования во Христе Иисусе. Позвольте привести один библейский пример, ветхозаветний. Вы помните ситуацию, когда со слугой Елисея, с Гиезием. Обратите внимание, насколько спокойно вел себя Божий человек, Елисей. Окружили город, окружила армия огромнейшая. Фактически смерть в глаза смотрит, не так ли? Смотрите, Елисей спокоен, а слуга его в панике. Не знает, что делать. Обратите внимание, как спокойно молится Елисей. Господи, ты глаза ему открой. Ты ему глаза открой, чтобы он увидел, что ты здесь. Насколько спокойно чувствует себя человек в Господе. И понимает, что даже беда вокруг, когда, казалось бы, разруха уже. Он спокоен. Почему? Чему волноваться, когда жизнь его в руке Божьей? А чего волноваться, когда тот, кто в нем, если он в нем, то и речь идет о Боге, больше того, кто в мире. А чего волноваться? А чего волноваться? Друзья, юношеское состояние характерно тем, что Слово Божие внутрь попадает по моему желанию. Это мое личное было желание. Господи, я хочу, чтобы Слово Твое было во мне. Читали Псалом, помните, 118-й Псалом, стих 11-й. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобой. Вот почему юноша принимает Слово внутрь себя. Причина одна, цель одна – не грешить. Не значит не делать ни одного греха, не пребывать в грехе. Не находиться в грехе, бороться с грехом. Вот почему состояние юноши характерно тем, что я понимаю, что бороться с грехом сам я не могу. Мне, во-первых, нужно Божье присутствие во мне. Во-вторых, действие Божьего Слова. Когда во мне Слово, оно сохраняет меня от греха. Оно действует по Божьим законам. Почему? Чье это Слово? Слово Божье. Потому оно действует по Божьим законам. И третье, что характерно для юношеского периода, это победа над лукавым. Одна очень важная деталь, которую здесь еще раз хочется отметить. Речь не идет о том, что юноша, то есть речь идет о духовном состоянии. Вот человек, который поднялся до уровня юноши, он победил сатану во вселенной. Речь идет о победе внутри себя. Что означает эта победа? Она означает, что суть этой победы в том, что он живет во мне. Следовательно, сатаны там нет. Обратите внимание. Если он во мне, Если сила его во мне, он во мне, слово его во мне, то места сатане нет. Это делается добровольно. Я понимаю, что иначе я не смогу, я упаду, я запутаюсь, я не выкарабкаюсь из этой ситуации. Мне нужно Божье присутствие. Мне нужно действие Его Слова. Внутри себя с Божьей помощью произошла победа над сатаной. Что это означает? Сатана внутри у меня не господствует. Он там не хозяин. Он пытается туда ворваться. Когда мы с вами говорили о распятии Христа, помните, одна из наших бесед была посвящена этой теме. Кстати, я думаю, друзья, особенно для тех, кто, может быть, не всегда присутствует на наших беседах, наших встречах, очень рекомендовал вам, чтобы как-то общая картина могла формироваться у вас. У нас существует церковный веб-сайт, мы так с Божьей помощью стараемся его работать над ним, чтобы можно было иметь полную информацию. Вы всегда можете посетить наш веб-сайт и просмотреть любые беседы, которые мы вместе с вами проводим здесь, для того, чтобы как-то общая картина могла формироваться о духовных вопросах, о практических вопросах, о вопросах церковного устройства. Так вот, когда человек умирает для греха или происходит распятие Христу, это означает, что внутри сатана не господствует. Так и вы почитаете себя мертвым для греха. Павел пишет после того, когда объясняет, что такое распятие Христу, послание к Римлянам, 6 глава, 10-11 стихи, он говорит, так и вы почитаете, то есть рассматривайте, считайте себя мертвыми для греха, живыми же для Христа Иисуса. Рассматривайте себя, если произошло это умирание, он там не господствует. А как действует сатана, как действует грех после того, когда произошло умирание со Христом? Мы когда говорили об этом, вспомните, упоминали два текста, очень важных в Священном Писании, говорящие о том, как грех действует на человека, если сатана уже там не господствует внутри. Вы не помните, что это за два действия? Петр пишет. Умоляю вас, как странников и пришельцев, удаляться от плотских похотей, восстающих, вы не помните библейское выражение? На душу. Будьте внимательны, не в душе, а на душу. Душа свободна, там Христос. Но сатана не успокоился. И он пытается опять возвратить свое утраченное положение внутри человека и пытается извне на душу уже действовать. Это первый текст. Второй мы читаем, встречаем в послании к евреям в 12 главе, по-моему, там написано так-то, «Посему имея», да, как раз 12 глава, первый стих, «Посему имея вокруг себя такое облако свидетелей», речь шла о героях веры в 11 главе, «свергнем с себя всякое бремя», как раз текст перед вами, «и запинающий нас грех». Обратите внимание, свергнем откуда бремя? Что значит себя? Оно вот здесь, сбросили его. Не вот здесь, а вот здесь, на плечах. И дальше, запинающий нас грех. Русское выражение запинающий, ну, более точное значение его, грех. Вот слово запинающий, это то же самое слово, когда описывают действие, когда паук опутал жертву своей паутине. Какое-то насекомое. Вот так грех. То есть для насекомого, которое оказалось в паутине, паутина не среда его жизни, не так ли? Но он оказался в этой паутине, потому что опутан пауком. Вот так грех действует. Будьте внимательны. Он ловит человека и точно так же опутывает его. Но для того, кто оказался в этой паутине, для верующего человека, жизнь в паутине – это не образ жизни, понимаете? Это несчастье, в котором он оказался. Потому Павел и говорит, посмотрите на тех, кто побеждал. Посмотрите на героев веры. То, что вы увидите перед собой, оно должно возбудить в вас желание сбросить с себя это бремя, запинающее вас грех. Вот то, что происходило с нашими друзьями прошедшее воскресенье. Это нормальное состояние. Когда Господь действует, когда понимаешь, устал, Боже, не хочу с этим грузом больше ходить. Не хочу, я хочу свободы во Христе. А какая свобода, когда вот так, горбатый в 15 лет, 2-3 года в церкви, уже горбатый, как дедушка столетний. Не хочу, Господи, хочу жить полноценной жизнью. Хочу ликовать в Тебе. Хочу, чтобы Ты действительно во мне мог проявляться. Это то, что характерно юношеского возраста. Я знаю, что заняли мы достаточно время, но очень важно, чтобы вот общая теперь картина могла опять перед нами быть воскрешена в нашей памяти. И для друзей, которые, может, не были на предыдущих наших встречах, чтобы тоже общая картина была опять ясна. И у нас сегодня последняя стадия, последняя ступень, которую Писание говорит или открывает для нас. Это ступень духовного роста. Пожалуйста, снова перед нами текст Писания, первое послание Петра. Иоанна, простите, первое послание Иоанна, глава 2, 13 и 14 стихи. Мы практически каждый раз обращаемся к этим стихам, потому что здесь вот большая часть ступени этого возраста и упоминается. Итак, мы читаем 1 Иоанна, 2 глава, 13 стих. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала». Давайте пропустим 14 стих. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального». Итак, для последней ступени, которую Писание для нас открывает, возраст отцовства, характерна одна фраза. «Вы познали безначального» или «сущего от начала». Фактически, на языке оригинала это одна и та же фраза, которая в 13 стихе так переводится, в 14 по-другому. Можно и так перевести, и так перевести. Я думаю, будет очень хорошо, если мы и на одну, и на вторую фразу обратим внимание, потому что это действительно грани вот этой мысли, которые заложены для нас. Итак, состояние отцовства. Духовный отец – это тот, кто познал безначального. Признаюсь, друзья, что когда готовил вот эту тему, не скрою, что разум мой упирался в то, что еще не понимаю. Это нормальное состояние. Это нормальное состояние, которое отчетливо напоминает каждому человеку, что у тебя всегда есть возможность подниматься духовно, если ты захочешь. И сколько бы ты ни познавал, ты до конца глубины здесь на земле понять, принять ее не сможешь. Отцовство характерно тем, что познали того, кто от начала, то есть познали того, кто есть от начала. Хотел бы обратить внимание сначала на слова, с которыми здесь соприкасаемся, а потом на некоторые важные и тоже ценные уроки. Мы вместе с вами тоже, обратим внимание, порассуждаем. Слово «познание», которое употребляется здесь, оно достаточно часто встречается в Новом Завете. Вот, между прочим, послание Петра характерно тем, когда исследователи Библии прямо называют, что послание Петра, ключевое слово там «познание». Особенно второе послание написано, как от божественной силы даровано нам все потребное для познания Его, кто, у кого это есть, и умножается, тот не останется без успеха и плода в познании. Познание, познание, познание. Что это такое? Очень важный момент. Вот то слово, которое здесь употребляется, это не процесс, а свершившийся факт. Причем факт очень интересный, который однажды совершился и длится бесконечно долго. Вот такая форма глагола здесь употребляется. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали». То есть пришло это понимание. Пришло это понимание. И оно в вас остается бесконечно долго. Слово «познание», значение его – это интеллектуальный, осмысленный приход к пониманию. Интеллектуальный, осмысленный приход к пониманию. К какому пониманию? Что узнал, кто есть тот, кто был от начала. Будьте внимательны, важный момент. Понимает человек, что он соприкоснулся с тем, от кого все и к которому все. Мы об этом будем сейчас вместе с вами говорить. Познать кого? Познать того, что им, вернее, познать то, что им, то есть с Богом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. Колоссянам 1 глава 16-17 стихи. Колоссянам 1 глава стихи 16-17. Мы вчера имели рассуждение в нашей церкви в Крумлине и говорили о церкви. У нас рассуждение, церковь, наше участие в нем, в церкви. Позвольте некоторые мысли вспомнить, они, кстати, будут в нашем рассуждении. Есть люди, даже среди здесь сидящих, я думаю, что, наверное, нет людей, если только, скажем, настроение плохое или человек больной, он ничем не восхищается, правда? Один восхищается цветами, другой восхищается горами, третий – морями, долинами, лесами, не так ли? Каждый чем-то восхищается. Красота-то какая! Ну, единственное в том, что одному одно нравится, другому другое нравится. Но в целом люди восхищаются. Что-то, какой замечательный букет, обратите внимание, какие замечательные цветы. Люди восторгаются. И вот один интересный вопрос. Я думаю, что как-то мы тоже подойдем к с вами теме «Церковь», подробно будем говорить об этом. Христос сказал, что «Я создам церковь мою». Все содел Он прекрасным в свое время. Помните, когда Господь творил небо, землю, все растения, животных? Помните, да? Вот сотворил Господь первый день одно. Увидел Господь, это хорошо. Второй день, это хорошо. Третий, это хорошо. Когда человека создал, хорошо весьма. Все, что не делает Господь, оно прекрасно. Все, что не делает Господь, оно прекрасно. Святые прекрасны, они уникальны. Пейзаж, который мы видим, особенно весной, он просто уникален. Он радует глаз. Он просто заставляет нас восторгаться перед всемогущим Богом. Стоп, подождите. Я создам церковь мою. Святы, неделя другая и завяли. Создал Господь церковь, которая превыше всех цветов. Мы восторгаемся цветами, восторгаемся пейзажем, осенним, летним, зимним. Церковь превыше, красочней, колоритней, чем все творение Господне. И у меня вопрос. Вот мы радуемся цветам? Да. Мы радуемся там горам? Да, замечательно. Красивее гор могут быть только горы. Жил в горах, знаешь, что это такое. Интересное зрелище. Стоп, речь идет о церкви. Намного величественнее, намного прекраснее. Такой это был уникальный замысел, что ангелы и те, это единственное было их беспокойство в Царстве Небесном. Если так можно выразиться. Они так хотели узнать, что это за тайна церкви. Помните, да, Петр пишет? Во что желали проникнуть ангелы. И вот эта церковь сформирована. И мы сегодня говорим, ах, вот эта церковь, ах, вот эта церковь, ах, вот эта церковь. Когда смотришь на все это, да, Боже милосердный, куда же мы зашли? Цветам радуемся. Пейзажу радуемся. А на церковь Христову вот так вот, а вот она вот такая. Вот ты посмотри, друзья, что с нами происходит? Что с нами происходит? Можешь взять нас, встряхнуть, да поставить на место, чтобы немножко пришли в себя. Вот Господь и встряхивает о нас. Когда уникальное сотворил Господь, церковь, невесту сыну своему, у нас восторг о ней, а что-то и не видно по тому, как вот наша жизнь идет. Ну, давайте не будем далее пока продолжать. Друзья, вы познали того, кто все создал, от которого все, им все и все к нему. Трудно уловить это до конца. Я не знаю, насколько ваш разум это может понять. Ну, привыкли мы так. Вот где ты живешь? Ну, 2 часа езды. Ну, у нас в часах измеряется. Ну, хорошо, вот город, ну, у нас вот город, вот, допустим, там 30-40 миль. Вот наш разум привык к тому, что где-то граница есть. Вот упираемся мы, да? Вот граница и все. Мы никак не можем понять, что вот земля, кажется, что у нее граница, есть граница. А что там? А там солнечная система начинается. Хорошо, а солнечная система имеет границу? Имеет. А вот когда она заканчивается, что там? А там вот галактика начинается. Хорошо, а вот когда у галактики есть конец, есть. А что? А там Вселенная. И мы теряемся, наш разум уже он отключается, он уже не понимает этого. Он никак не может мыслить такими категориями, там, единица, значит, может быть, 40-50 нулями. Мы не понимаем, когда же у нас в русском языке и ни в одном языке нет такого понятия, как это слово, как цифру эту назвать. А это всего лишь на все начало творения Господня. Пишу вам, отцы, потому что вы познали того, кто все это создал. Если им все создано, то все существует так, как Он хочет. Все, обратите внимание, все абсолютно. С друзьями на работе имели рассуждение, вот беда большая, мы давно уже пытаемся выкачивать из недр земных, там и нефть, и газ, все, чтобы так себе жизнь-то устроить, благодатно ее сделать такой. И вот беда-то большая, туда ничего не закачиваем. Ну, вот и получается тревога-то. То там землетрясение, провал, то там провал. У нас в Казахстане есть город огромный, Караганда, в центре Казахстана. И вот что интересно, там есть дом молитвы. Огромнейший дом молитвы. Удивительно отметить, что дом молитвы стоит на единственном, на месте, единственном, под которым еще ничего там не раскопали. Все там угольные шахты. И все провалы, провалы, провалы. И вот идешь, едешь к дому молитвы, как между, после бомбежки, простите, в Великую Отечественную войну проезжаешь. Там яму, там проезжаешь. Вот он к дому молитвы приехал. Бог создал церковь, даже здание построено было на том месте, где там, ну, под низом-то ничего нет. Немножко отступили мы, друзья. Вот так и получается у нас, что вот так, когда мы вкладываем что-то свое, почек свой вкладываем, то у нас проблемы возникают. Потому что мы делаем это очень часто вопреки Божьим законам. Бог создал все, и оно подчиняется не нам. Оно не нам подчиняется. Оно подчиняется Его законам, понимаем ли мы это. Состояние Отца – это тот, который понимает, уже не просто мыслит вот, категориями, вот люди, люди. Он реально понимает, кто есть все во всем. Мы чуть позже придем к выводу очень интересному. Если Он есть все во всем, то кто я? Перед тем, кто есть все во всем. Вот такой, начиненный своим характером, иголками, как у ежика. Кто я такой? Кто я такой? Имею ли я право? Понимая, кто, что Он есть все во всем, а я прошел ступень, уже то, что я познал, что Он простил мне грехи, о чем мы ранее говорили. Я познал Отца. Я позволил Ему, чтобы во мне Его сила проявлялась. И вот последняя ступень, я понимаю, что я тону. Я понимаю, что я тону. Я больше не... Трудно ухватывать это мое сознание. Как это воспринять? Отца, Творца Вселенной, как я могу в свою коробочку, свои там жалкие, сколько там, 1,5 килограмма, 3 паунда этого мозга, как я могу все это вместить? Как я могу все это вместить? Пишу вам, отцы, потому что вы познали того, кто Он есть. В этом кроется одна очень величайшая истина. Отец духовный понимает, что Он ничто. Обратите внимание. Отец духовный понимает, что Он ничто. Дети, они понимают, а мы что? У нас права свои есть. Дай вот это, дай вот это. Отец духовный понимает, что Он ничто. Почему? Потому что Он реально понимает, кто есть все во всем. Рассказывает про одного мудреца, которого был студент. И он так восторгался своим вот учителем. О, вы так много знаете, вы так много знаете. Как мне хотелось бы тоже столько знать. Он как-то решил его поставить на место. И говорит, слушай, говорит, вот твои знания, говорит, ну, вот такой объем составляет. А мои вот такой. Ты согласен? Да-да, конечно, я мало знаю, вы больше знаете. Так вот смотри, говорит, вот то, что ты знаешь, вот кружочек нарисовал, это то, что ты, тебе известно. Вокруг тебя неизвестные. Да-да. А вот теперь мои знания, они вот такие вот. Это то, что я знаю. А вокруг этого неизвестные. Согласен? Согласен. А теперь вопрос. Мой объем знаний, согласись, что граничит с большим объемом неизвестного. Площадь круга-то у меня больше? Немножко в математику вас свел, понимаете, да? Вот круг небольшой, сколько вокруг него неизвестного. И большой круг. Какая площадь окружает неизвестного? Ну, тот задумался ученик. Да, наверное, для учителя больше неизвестного. Ну, потому что он с большим объемом неизвестного соприкасается. Друзья, может быть, не совсем, я понимаю, это уже для молодежи больше, наверное, смекнет, или у кого кто с математикой на «ты» разговаривал, те понимают, о чем идет речь. Друзья, отец – это тот, кто понимает, что он ничто. Со стороны говорят, о, объем знаний, да посмотри, о, тут красота такая, вот отцы церкви были и так далее. Есть состояние духовного отцовства, характерно тем, что человек понимает, что он ничто. Почему? Потому что он видит все. Он видит того, кто все во всем, кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет. Кого мы называем словом Бог? Очень важный момент. От начала это значит знать того, кто от начала, что все из Него, все им и к Нему. Римлянам 11:36. Все из Него, им и к Нему. Не по моему желанию солнышко утром встает, не по моему желанию дождь идет, не по моему желанию и хотению или по мановению волшебной палочки цветочки весной расцветают. Не по моему желанию. Я как человек очень бы хотел, чтобы сегодня, ну, не было бы дождя, не было бы града. Я не хотел бы просто. Знаете, не хочу и все. Ну, хотеть не вредно. Или не хотеть не вредно. Ничего твоего желания не поменяется. Ничего. Только себе настроение можешь испортить. Это все, что может поменяться. Ты должен понимать, что все от Него. Отец Духовный понимает, что все, что происходит, оно происходит под воздействием Божьим, под контролем Божьим, а потому он спокоен, как Елисей. А чего волноваться? Ну, враги, но что они могут сделать? Ну, если они подчиняются Богу, а чего они могут сделать? А я спокоен, почему? Я знаю безначального. Я знаю того, кто все во всем, кто действительно является, а раз я его знаю, и я ношу право носить это название «я его дитя», чего мне волноваться? О чем мне волноваться? Мы ранее говорили с вами о детском возрасте. Оно характерно тем, что я признаю отца, признаю необходимость с ним и признаю право воспитывать меня. Это ступень, которая раньше была. Мы уже ее прошли, если только мы поднялись за ступень отцовства. У меня отношения с отцом нормальные, если я отец духовный. О чем волноваться? Это уже пройденный этап. Это я раньше думал о том, что да, это мой отец. Я уже прошел, я пошел дальше. Я возрастаю. Что еще характерно вот этому возрасту? Понимание того, главное, что Бог самодостаточен. И Он может обойтись без людей. Обратите внимание. Он обходился долгое время без людей. Вначале сотворил Господь небо и землю. Вначале. То есть, когда земля началась, было у нее начало. А Бог безначальный. Он и до этого был, и после этого будет. Помните книгу Откровения? Я есть Альфа и Омега. Начало и конец. Когда будет положен конец времени, книга Откровения описывает, тогда уже наступит безвремени, безвременность. Когда не будут там ни дня, ни ночи, обратите внимание. Ну, так написано. Ночи там не будет, а ночь, она отделяет день от дня. Все, там уже будет все во всем Господь. А мы пока ограничены с вами рамками времени. Бог существовал. Бесконечно долго разум отказывался понять, как Он существовал. До того, когда Он землю сотворил. И Он обходился без людей. Он сотворил людей. Отец понимает, что Бог достаточен сам себе. И очень важный момент, что Бог может обойтись без людей. Мы будем продолжать далее. Это одно, что понимает Отец. Второе, очень важное, позвольте вот обратиться опять к тексту Писания. Деяния 17 глава, 24-25 стихи. Деяния 17, 24-25. Как раз по нашему пункту он самодостаточен. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-то нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все. Вот захотел дать жизнь – дал. Захотел дать дыхание – дал. Захотел дать ликование – дал. Обратите внимание. Он ни в чем не имеет нужды. Обратите внимание, это очень серьезный текст. Бог ни в чем не имеет нужды. Он не имеет нужды где-то, можно сказать, и в нас. Отец понимает, что вот такой Бог. И из этого вытекает следующее. Бог может обойтись без нас. Отец духовный понимает, что мы никогда без него не можем обойтись. Это простая истина, которая ставит все на свои места. Во-первых, Господь все им, от Него, для Него, к Нему. Он всем управляет, Он дает жизнь, дыхание. Он не нуждается, чтобы мы сегодня руками там храмы хорошие строили, чтобы мы там, может, особо чем-то могли Его чем-то порадовать. Друзья, это мы делаем только из-за того, что мы понимаем, что Он дал нам жизнь, и мы, как Его творение, как Его дети, мы это делаем только с одной целью, с какой? Прославить Его. Смысл жизни христианина – это прославление Отца Небесного. Смысл жизни христианина – это прославление Отца Небесного. Итак, подводим итог. Наше время уже приближается к тому, чтобы помолиться. Мы говорили сегодня последняя ступень отцовства. Отец, пишу вам, отцы, потому что вы познали безначального. Вы познали, что Он есть все во всем, а вы всего лишь навсего пылинка, жалкая, которая затерялась там, в огромной-огромной вселенной. Отец прекрасно понимает, что все, Отец Духовный, что все им, от Него, к Нему, все Ему подчиняется, абсолютно все. И поэтому характерна черта отцовства, он спокоен. Если все им движется, он спокоен. Я того, кем все движется, называю моим Отцом Небесным. Также Отец Небесный прекрасно понимает, что, прошу прощения, Отец Духовный понимает, что Отец Небесный – Творец. Он самодостаточен. Он пожелал дать жизнь людям, сотворить человека, дал жизнь, сотворил. Отец Духовный понимает, что Бог может обойтись без нас. Он и обходился долгое время, а мы без Него не можем обойтись. И потому самая, наверное, важная, вот практическая сторона отцовства заключается в том, что человек, достигший этой ступени, полностью и абсолютно зависим от Бога. Он понимает это. Ему нечем хвалиться. Ему нечем превозноситься перед другими. Он не может показать никакие свои заслуги, массу книг, которые он написал, массу проповедей, которые он произнес, массу песен, которые он написал, сотни, десятки, тысячи дисков он распространил. Отец Духовный понимает, что все это ничто. Он понимает, что своей жизнью, своим существованием он полностью обязан Творцу. Потому его жизнь, цель его жизни, смысл его жизни – это прославление того, кто дал ему жизнь и дал ему право его прославлять. Я понимаю, друзья, что мы сделали очень, с одной стороны, беглую, не такую глубоко объемную попытку рассмотреть состояние отцовства, потому что все-таки надо сказать, что многим из нас слишком далеко еще до состояния отцовства. Но мы можем туда подняться. Каждый из нас может. Никому не запрещено. Эти ступени роста представлены для нас, для того, чтобы мы понимали, что мы призваны расти. Давайте будем расти. Главное условие для роста – это питание. Это слово. Не будет питания – не будет роста. Пусть будет так в нашей жизни. Друзья, мы приближаемся к молитве. Будем молиться. Друзья мои, очень важно отметить одну простую вещь, что если сегодня кто-то видит себя, что он либо в состоянии питаемого, либо в состоянии младенца, либо в состоянии дитя, либо в состоянии отрока, в состоянии юноши, друзья, самое важное для нас – это дать точную оценку, где мы. Это очень важно. Самое важное и правильно – дать точную оценку, где мы. Для чего? Не для того, чтобы посмотреть на тех, кто там ниже ростом меня. Это мне нужно. Дать точную оценку, чтобы знать, куда мне подниматься. Поэтому вот наше рассуждение, это завершающая беседа сегодня. Я надеюсь, что многие из вас были, присутствовали на наших вот размышлениях, беседах. Очень бы искренне хотел бы пред Господом, и сам вижу, что Господь и меня меняет, меня изменяет. Очень бы хотел, чтобы каждый из нас тоже мог иметь такую возможность выбрать время и посмотреть внимательно на себя и дать точную оценку своего состояния. Самое главное, когда вы будете давать оценку себе, не смотрите и не вспоминайте никого из ваших братьев и сестер. Для чего? Мы всегда сравнивать начинаем. Сравнивать не надо. Вот так вот пред Господом, все видящим, все знающим, предстаньте, поразмышляйте. Будет в чем каяться, братья и сестры? Будет. И правильно, что будем каяться. И правильно, что будем исповедоваться. Для чего? Покаяние означает признание ошибок и желание двигаться вперед. Поэтому не будет исповедания, не будет покаяния. Плохое наше состояние. Будет исповедание в любое время, дома, во время богослужения. Это самое лучшее состояние. Это признание своей неправильности. И признание того, что надо двигаться далее. Пусть будет так в нашей жизни. Итак, где мы в состоянии духовного возраста? Где мы? У каждого из нас есть возможность расти. Пусть эти мысли, оставленные Словом Господним для нас, побудят нас очень серьезно подумать о себе. А сейчас у нас есть возможность пообщаться с нашим Богом. Давайте это сделаем. Аминь.